Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире передача «Слово». Сегодня мы продолжим говорить о крещении Руси. В 2015 году исполняется тысячелетие со дня праведной кончины святого равноапостольного князя Владимира. Напоминаю, что этой памятной дате мы посвящаем цикл передач. Но сегодня нам интересно, а был ли у Руси, кроме принятия христианства, другой путь. Об этом мы поговорим с кандидатом исторических наук Кириллом Михайловичем Александровым. Здравствуйте, Кирилл Михайлович.
Здравствуйте, Катя.
Скажите, у вас есть любимая история про крещение Руси? Вот такая, чтобы любому человеку сразу стало понятно, как крестилась Русь.
Ну, ассоциация возникает такого характера. Я 20 лет тому назад работал учителем истории в одной петербургской школе в центре, в 5 классе. Совсем маленькие дети, с ними нужно все по-простому объяснять, чтобы было очень понятно. А потом нужно как-то знания проверять, что они поняли, вообще запомнили. Ну и вот я задал вопрос, там какую-то работу дети писали. Вот один мальчик, к сожалению, давно уже было, да, в 5 классе, он на вопрос о том, как Русь крестилась, как стала святой, он написал примерно следующее. Но ему все равно 5 поставил. Он сказал, приехали греки из Константинополя, забрались на высокую гору около Днепра, привезли с собой святую воду, вылили в Днепр эту святую воду, Днепр разнес эту воду по всем рекам Руси, и Русь стала святой. По-моему, вполне приемлемый вариант ответа.
Хорошо, но у меня к вам сейчас вот будет неожиданный такой вопрос. Скажите, ну, историкам он обычно не нравится, потому что они не любят вопросы на тему, что бы было, если бы. Да. Но, тем не менее, зрители их очень любят. Вот как вам кажется, то есть на ваш взгляд, если бы могла ли Русь быть некрещенной, вот так вот спокойно бы жили восточные славяне в своем язычестве, вот такое возможно?
Вы понимаете, у каждого человека есть свой возраст, да, когда человек совершает какие-то поступки определенные, там, в 5 лет, в 10 лет, в 16 лет или там, в 21 год. Это разные поступки, но они свидетельствуют о том, что человек растет. Но когда он достигает там, 16, 18 или 21 года, в зависимости от законодательства, мы говорим, что человек стал совершеннолетним. Так вот, крещение Руси – это признак наступление совершеннолетия. Можно сказать, что Русь, по крайней мере, ну, может быть, не вся Русь, не все русское общество, если вообще правомерно говорить об обществе применительно к X веку, но русская элита того времени, да, она переросла же вот то языческое состояние, в котором пребывала дохристианская Русь. Поэтому, как мне кажется, вопрос крещения, он был решен просто ходом времени. Да, возрастом, определенным накопленным опытом. И, что, наверное, самое главное, частью вот этого опыта были контакты с окружающим миром. Ведь ни в коем случае нельзя предполагать, что Киевская Русь, она жила в безвоздушном пространстве, да, и что она не знала христианства. «Утренняя заря перед рассветом», да, называет летописец «Крещение княгини Ольги». И это уже, в общем-то, прямое такое, ну, самое ясное, известное нашим телезрителям вот доказательство того, что о христианстве мы имели понятие. Уже христианские общины существовали. И, конечно, соприкосновение с этой культурой было очень таким мощным стимулом для того, чтобы сделать вот этот решающий выбор. В общем, мы просто повзрослели. Поэтому альтернативного варианта, да, пребывания в язычестве, я думаю, уже не было. Ну, может быть, там, может быть, немножко позже, но это все равно бы произошло. Ведь если мы, например, посмотрим даже на английскую культуру, да, там хоббиты, кельты, я не знаю, так сказать, пикты и так далее, вот все-таки какие-то сказания, да, сохранились и в христианской культуре Англии. И наша же языческая культура не оставила, в общем, на самом деле практически ничего. Ни письменности особой, да, ни там, легенд. Даже былины все наши на самом деле, это, в общем, былины уже написанные на глубокой христианской основе, так или иначе. И поэтому наше язычество оказалось довольно бледным. Бледным по сравнению, в общем-то, с тем расцветом, с той формой существования и быта, которая сложилась в Киевской Руси после X века. Я говорил о совершеннолетии, о том, что Русь просто выросла, она повзрослела, стала более разумной, стала стремиться, безусловно, к чему-то более подлинному и высокому по сравнению с языческим периодом. И это время пришло, и тогда вот этот выбор князя Владимира стал в очень значительной степени оправданным. Ну и потом вот здесь нужно учитывать еще такую очень важную деталь, что русская элита того времени, в общем, чувствовала под влиянием, конечно, Константинополя, я думаю, в первую очередь, чувствовала необходимость включения, вхождения в европейское культурное, социальное, политическое пространство. А это было невозможно в языческом состоянии. Если мы вспомним, что дало крещение Руси, да, например, такой важнейший элемент, доказательство вот этого включения в европейское пространство, как династические браки. Невозможны были династические браки. Никогда бы дочь Ярослава Мудрого не вышла замуж за французского короля, да, если бы, в общем-то, Ярослав Мудрый не был бы христианским государем. Поэтому время подошло, и вопрос разрешился сам собой. Другое дело, что, конечно, ошибочно воспринимать, что крещение Руси было каким-то одномоментным актом. Да, раз, вот все крестились, да, и вот воды разнесли святую воду из Днепра по всем русским рекам, и Русь стала святой. Нет, этот вопрос, крещение, конечно, растянулось во времени на многие десятилетия. И там бытовые какие-то пережитки язычества, они сохранялись, кое-что сохранилось до нашего времени, ну, я не знаю, там, сжигание чучела, да, вот и все. Другое дело, что, понимаете, конечно, то, о чем вот я говорил, очень важное, что, к сожалению, вот этот замечательный, прекрасный греческий обряд, да, новой религиозной жизни, сопровождающий новую религиозную жизнь, который пришел к нам с крещением Руси, ни в коем случае не должен был заменить суть, евангельскую проповедь. То есть обряд обрядом, а, конечно, евангельская проповедь нужна была на Руси и десятилетия, и столетия, и на протяжении всего потом пути русской истории.
А как вы думаете, для современников, что было самым сложным при крещении Руси? Это язык, новые обряды, приобщение к непонятной культуре?
Новые обряды, да. Во-первых, конечно, эти обряды были гораздо более красивые, эстетичные. Но что наши предки делали до крещения Руси? Да, ну, пням молились, называя вещи своими именами, понимаете? А здесь уже не пни. Здесь действительно что-то более подлинное, живое, яркое. Но в то же самое время вот язычество же могло остаться, если бы обряд, пускай даже более сложный, более яркий, более красивый, заменил собой суть. Да? То есть это все равно было бы то же самое язычество, только на более высоком уровне. Поэтому самое сложное при крещении проблема, она, в общем, на самом деле не изменилась, она остается таковой по сей день до сих пор. Нужно было менять себя. Менять себя и отказываться от очень многих вещей, правил поведения, привычек пагубных, вредных, да, не очень здоровых, как бы мы сейчас сказали, которые человеку были свойственны. Ну, что там греха таить, все знают. Будучи язычником, князь Владимир имел один из самых больших гаремов в Киеве, в общем, на самом деле. Да. Тут нужно очень важную деталь еще отметить, которая связана с тем, что ведь древнерусское общество 10-11 века, оно представляло из себя иерархию определенную. И совершенно понятно, очевидно, что не могло одномоментно произойти распространение христианской веры по всей вот этой, так сказать, социальной лестнице. Да? Элита, князь, его дружина, там, младшая дружина, старшая дружина, они должны были подавать пример. И понятно, кому больше дадено, с того больше и спросится, да, там, как в Евангелии сказано. В то же самое время люди, которые обличены властью, обличены положением, обличены статусом, они очень много имеют. И от очень многого приходится отказываться. Киевская власть в лице ли князя Владимира или потом великого князя, да, Ярослава Владимировича, Ярослава Мудрого, она должна была этот баланс учитывать и всю свою политику, которая строилась, соизмерять с тем, что скорость, с которой происходит изменение в элите, не тождественна скорости, с которой происходит изменение в народе, в обществе, да, в целом. Вот. Это, конечно, тоже представляло известную проблему. То есть нужно было не только приучать, самим принимать и приучать людей к этому более красивому, правильному, такому яркому обряду, к этой обрядовой стороне, там, к пению, к длинным службам, к иконописи и так далее, и так далее. Но нужно было... Это все, в общем, на самом деле не самое главное. Самое главное – это была перемена себя, изменение себя. И вот, конечно, самый большой вопрос. Вопрос, который остался открытым для всей тысячелетней русской истории вплоть до сегодняшнего дня. В какой степени нам, принявшим, чьи предки приняли крещение тысячу лет тому назад, удалось себя изменить? И в какой степени нам сейчас себя удается менять? Меняем ли мы себя? Или мы только умеем перекреститься?
А как вы думаете, крещение Руси – это все-таки исторический факт или актуальное современное событие?
Катя, я думаю, что это на самом деле актуальное современное событие, причем сейчас, в те дни, которые мы переживаем, это событие может быть еще даже более актуальное, чем мы можем себе представить. Ведь действительно, к сожалению, очень многие наши современники, мы православные, говорят, мы... То, что наши предки были православными, потому что мы к этому привыкли, это традиция. Вера воспринимается как нечто историческое, да, гарнир к основному блюду. Так было принято, так когда-то было. И вот все вот эти наши храмы, соборы величественные, церкви, в первую очередь это воспринимаются, ну, для обывателя, как памятники культуры, архитектуры. Чего-то, так сказать, величественного прошлого. Это традиция, опять-таки это обряд. А на самом-то деле речь идет о совершенно ином. Опять речь идет о том, что перед нами сейчас особенно стоит выбор. Мы хотим со Христом быть или мы ищем чего-то совершенно иного? Власти, величия, силы, могущества. Да, все то, что нам дает чувство удовлетворения определенного. Но Царствие Небесное не от мира сего, как известно. И поэтому, конечно, крещение Руси – это не столько историческое событие, сколько вот факт нашей современной актуальной жизни, которое это событие камертон, который проверяет, в общем, на самом деле то, какие мы в своем бытие, в своей жизни, в своих ощущениях, в отношениях с другими людьми и, что немаловажно, как мне кажется, в отношениях с окружающим миром.
Спасибо, Кирилл Михайлович, за беседу. Я очень надеюсь, что мы с вами не последний раз встречаемся в этой студии. Спасибо.
Спасибо, Кать, большое вам. До новых встреч.
До новых встреч.
Всего доброго.
Дорогие телезрители, в одной из наших следующих передач мы обязательно продолжим говорить о святом равноапостольном князе Владимире. И, конечно, поговорим о государственно-историческом значении крещения Руси. Не пропустите. До новых встреч.